ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 января 2018 года, полдень, 12 часов дня. С вами на Радио Теос в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Евангелие уникальное, отличное от так называемых синоптических Евангелий Матфея, Марка и Луки. Евангелие, в котором только в нем есть эпизоды, которых в остальных Евангелиях нет. И мы с вами в прошлой передаче один из таких эпизодов обсуждали, старались вдумчиво вчитываться в таинство нового рождения. Эпизод ночного разговора с Никодимом. И сегодня мы читаем 4 главу Евангелия от Иоанна, где снова сталкиваемся с тем, чего нет у других евангелистов. Это знаменитый разговор Христа с самарийской женщиной у колодца. И я сегодня хотел бы поговорить о поклонении. Хотелось бы, конечно, и я стараюсь этого избегать в своих передачах, избежать того банального пересказа, к которому часто сводятся проповеди, и пересказывать эту историю, поверьте, я сегодня не намерен. Мне хотелось бы в разговоре о поклонении начать вот с чего. В этой известной, а может быть и слишком чересчур даже известной истории для многих людей, скажем так, с определенными религиозными взглядами, речь идет о поклонении и поклонниках. И, конечно, я подумал, что сегодня, вот с точки зрения сегодняшнего сознания, в том числе и религиозного, к сожалению, чему только и кому только и как только не поклоняются сегодня люди. Поклоняются успеху, ищут себе поклонников, добившись этого успеха. Потом поклоняются перед теми, кто поклоняется, и в угоду им чего только не творят. Поклоняются силе, поклоняются даже нужде, потребности, как это принято сегодня говорить. И очень часто иногда мелькает такая, знаете, богословская ошибка, как бы исходит из вот этой, описывая жажду Христа, а потом и жажду самой женщины-самарянки, говорят о глубоких потребностях человека. И я думаю, что в этой удивительной истории, в истории, в которой Спаситель сидит у глубокого колодца религиозных традиций, давайте так скажем. Колодца, по преданию, у этого колодца Иаков встретил Рахиль, которая пришла напоить овец, и полюбил ее там, услышав ее слова: «Ба, чужестранец». Это очень здорово Томас Манн в своем романе «Иосиф и его братья» описал. И вот я подумал, что здесь две вещи, два разговора в этой истории. Разговор с женщиной, конечно, совершенно потрясающий, уникальный, который можно перечитывать много-много раз. И каждый раз видеть в нем какие-то новые оттенки смыслов. И разговоры с учениками. И эти разговоры оба связаны, очень тесно связаны, крепко, такой прочной невидимой нитью. Потому что речь идет здесь о глубочайшей потребности духовного человека, а человек духовен, в поклонении, без которой никогда не удовлетворится другая потребность. Потребность в послушании, которую Христос называет пищей. И вот это, понимаете, глубокая причина И высокая цель поклонений – это то, о чем мы сегодня будем говорить. И в этой истории, как мы уже сказали вначале, Христос, сидящий у этого колодца, беседует с язычницей, самарийской женщиной. Ее это удивляет и не может не удивлять, поскольку в то время самаринитян можно было бы легко приравнять к язычникам со своей собственной религией, со своими собственными традициями, со своим собственным пониманием, в том числе и закона Моисея. Я подумал, вот если мы говорим о поклонении, да, ведь странно, Христос рассуждает о поклонении, эти знаменитые его слова о тех, кто поклоняется Богу, о том, что они должны поклоняться Ему в духе и в истине, а не на горе и не в храме. Они ведь обращены не к композиторам, не к музыкантам, не к писателям, не к священникам, не к ревнителям духовных традиций, к простой женщине, которая пришла к колодцу за водой. И я подумал, как часто, вот если попытаться в этой истории встать на ее место, настолько, насколько нам может позволить наше воображение, как часто мы даже, в общем, себе эту потребность не осознаем, глубочайшую потребность человека в поклонении и в преклонении. И мы приходим и пытаемся эту потребность удовлетворить там, в традициях, в культуре, в том, что известно, может быть, понято и осмыслено другими людьми. И как по-разному люди сегодня понимают слово «поклонение». И дело в том, что здесь, в этом разговоре, который мы, конечно же, постараемся как-то более или менее внятно описать с вами, обратите внимание, что вопрос даже не стоит, где и как поклоняться Богу, а хотя для многих религиозных традиций это вопрос едва ли не самый важный. Иудейство со своим центром в Иерусалиме, христианство со своими двумя центрами в Константинополе и Риме, к которому добавился еще и третий потом после Лютера. Но подумайте, независимо от того, где и как, христиане поклонялись Богу. Вся европейская и не только культура, музыка, архитектура, литература, живопись, она ведь, по сути дела, выросла из этого глубокого корня поклонения Богу, потребность в котором ощущает каждый творческий человек, будь то Федор Михайлович Достоевский или Гендель, написавший своего знаменитого «Мессию». Как-то незаметно, может быть, я допускаю, незаметно для самого человека, вот эта потребность в поклонении была перенесена, переадресована, как принято сегодня говорить, с Бога на человека. И в эпоху уже так называемого возрождения, я не оговорился, именно так называемого, живопись, литература, архитектура, скульптура, кстати, в особенности, стала поклоняться человеку. И вот медленно, а потом уже и достаточно быстро, в последние века нашей истории, мы ушли как-то незаметно для себя от этой удивительной фразы псалмиста «Что есть человек, что ты помнишь его?» К странной, довольно двусмысленно звучащей иногда фразе Максима Горького человек звучит гордо. И вот в 4 главе Евангелия от Иоанна показано, как поклонение Богу, если оно действительно в духе истины происходит, а мы попробуем понять, что это такое, связано и с глубочайшими, и с высочайшими потребностями человека. Потребностями, без которых мы никогда не будем тесно связаны ни с причиной нашего бытия, ни с целью нашего существования. Потому что у нас должны быть глубокие потребности и должны быть высокие цели. Это единственное, что нас удовлетворит, и это единственное, что нас насытит. И вот еще раз напомним, удивительный диалог Христа с самарянкой начинается с просьбы. С просьбы Христа, обращенной к женщине, «Дай мне пить». Этому предшествует небольшое замечание Иоанна о том, что как только Господь узнает, что среди фарисеев распространяется слух о том, что вот Христос уже крестил больше людей, чем креститель, хотя крестили-то на самом деле ученики его, а не он сам. Как только он узнает об этом, он тут же уходит из Иудеи в Галилею. И можно было бы, во всяком случае, допустить мысль о том, что Господь убегает от тех, кто поклоняется такому дешевому слову, как популярность. Поклонники ищут его. Мы несколько раз будем уже встречаться с Евангелием от Иоанна, с этим феноменом, как он убегает от людей. Причем очевидно, они за ним бегают, эти поклонники. И вот он от них убегает. Абсолютно... Ну, простите, слово абсолютно неправильное. Очевидно, что тут присутствует нежелание обретать то, что сегодня принято называть политическим весом или популярностью. В Галилею из Иудеи невозможно пройти, не пройдя через Самарию. Это область, где жили, в общем, не совсем обычные люди. Чтобы эту необычность понять, нужно обратиться к далекому прошлому, к моменту, когда разделился Израиль после смерти Соломона на 2 царства. Израиль, собственно, который стал Самарией, так называемой Иудея, с центром в Иерусалиме. Мы помним с вами, что возникновение второго религиозного центра со всеми его тельцами куда больше было связано с политическими причинами, чем с религиозными. Не хотел царь израильский, чтобы ходили его люди в храм на поклонение. И вот в итоге утвердилось это место. И самаритяне, в общем, которые в своем религиозном мировоззрении не отвергали ни Моисея, ни заповеди, а тем не менее поклонялись Богу по-другому, и смысл поклонения в значительной степени исказили. Если мы прочтем 12-13 главы 3 книги Царств, то увидим все то, что я вам сказал. Так вот, что такое самаряне? Это, знаете, такое необычное сочетание, смесь, я бы сказал, иудейства и язычества, в котором преобладало все-таки языческое мировоззрение. Да, в нем что? Язычество, оно преклоняется перед силой, испытывая потребность в удовольствии. И вот до того, как мы начнем эту беседу, скажем, вместе с вами прочитывать, мы вот как бы должны понять, что самаряне – это люди, которые, с одной стороны, достаточно религиозные, а с другой – недостаточно нравственные. Этим и объясняется в том числе и наличие 5 так называемых мужей, о которых разговоры пойдет дальше. Впрочем, Христос ведь пришел к этой женщине для того, чтобы ее упрекать. Итак, сегодня, если вот так совсем упростить, что называется, наше понимание, сочетание языческого и христианского в нашем сознании, оно для большинства обывателей, в общем, типично. Есть очень многие вещи религиозно оформленные, которые вообще, строго говоря, к христианству не имеют никакого отношения. Как я услышал года два назад в проповеди митрополита Архангельского слова, что вот приходят люди в церковь крестить ребенка, чтобы не болел, да, вот, ну, вот что-то в этом роде. И религия здесь получается для такого типа сознания, ну, что-то вроде косметики для женщины. Ну, простят мне такое сравнение. Для доброй и красивой женщины традиции религиозные – это способ какие-то моменты подчеркнуть. Ну, а для старой и некрасивой – это способ что-то спрятать. При помощи внешнего приличия как-то скрасить внутреннее уродство, нравственное. И вот религия, знаете, вот если брать ее внешнюю сторону, она или украшает отсутствие духа, или подчеркивает его красоту, одной из двух. И хорошо, если мы имеем дело со вторым, а горе нам, если мы погрузились в первое. В общем-то, когда я говорю «красота», я ведь что имею в виду? Что сущность, сама сущность красоты, она глубоко духовна. Какие бы эстетические одежды, скажем так, она ни одевалась. Итак, мы сталкиваемся здесь с понятием жажды. И вот это само понятие жажды дает нам возможность поговорить о слабостях добрых людей и о потребностях сильных. Подумайте, сам Господь просит у женщины: «Дашь мне пить», как елизаветинский текст говорит. Образ жажды, который ощущается душой самаритянки и отражается в личности Христа. И разговор-то, в общем, складывается так любопытно, все начинается с удивления. «Как, — говорит женщина, — иудей, которым, в общем-то, даже и общаться нельзя с самарянами, а он имел вид путешествующего в Иерусалим и, очевидно, был похож на иудея, как он может вообще просить воды у женщины?» И, знаете, вот ответ на этот вопрос совершенно неожиданный. И это происходит во времена, когда даже дым с языческих поселений считался осквернял иудейские дома, как это принято было говорить. И вот любопытно, как здесь вот качество такое, удивительное качество, как простодушие. Как Господь это качество использует. Использует в хорошем смысле слова. Потому что здесь и речи быть не может ни о какой манипуляции сознанием, как это иногда принято говорить. У простодушных людей есть одна особенность. И я очень хорошо Чарльз Диккенс отметил. Такова уж печальная участь слабых людей, что даже их положительные черты, отзывчивость, доброта, доверчивость, все то, что у людей сильных и здравомыслящих является добродетелями, у них превращается в недостатки и даже в явно выраженные пороки. Видимо, эта фраза поможет нам понять, отчасти хотя бы, этих пять мужей у этой доверчивой, доброй женщины. И вот Христос ей говорит: если б ты знала. И слова эти обращаются, обладают, знаете, таким универсальным смыслом. Здесь слово «знать» не гносис, а другое греческое слово «эйдо», которое говорит больше... Если бы ты догадалась, можно было бы и так сказать, если бы ты догадывалась. То есть здесь речь идет об интуиции сердца куда большей степени, чем догадливости ума. Также вот ученики по дороге в Эммаус, помните, догадались, догадывалось их сердце, но ум-то молчал о том, что с ними идет Христос. И вот этот величайший дар, который есть у человека от Бога, это способность догадываться о чем-то. Еще до того, как это поймет наш ум, ухватится за это, почувствовать сердцем. И она это почувствовала, потому что разговор продолжился. Если бы этого не было, вот этого угадывания сердечного, ну, дала бы она ему попить и ушла бы, наверное. Впрочем, это мои догадки. И вот он говорит, если бы ты знала, кто просит у тебя пить, и дар Божий, ты получила бы живую воду. И вот эта ее реакция абсолютно непосредственная, снова вот это простодушие. Тебе и почерпнуть-то нечем, как ты мне дашь пить-то? Вот это sancta simplicitas, которую так, с таким легким сердцем обозначил Гус, обращаясь к женщине, которая принесла хворосту к костру, на котором его сжигают, да? О, святая простота! Но, вы понимаете, дальше вот этой границы сердечного угадывания, оно ведь простодушие пойти не может. Но посмотрите, как это простодушие Господь делает ступенькой, еще одной ступенькой на пути в духовную глубину этой женщине. Как он ведет ее туда, к себе самой. Она ему говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, имея в виду, конечно же, традицию. И вот посмотрите, речь идет ведь о каком-то качественном преимуществе, которое ей предлагает Христос. Давайте такое слово употребим. Конечно, больше. Конечно, больше. И здесь я хочу сказать вот что. Какие бы богатые, древние, сложные или простые не были традиции, их колодец узок и ограничен, но все-таки он может привести нас к этой ступеньке, по которой мы вместе с Христом можем спуститься в глубину своего сердца. И вот эта бесконечная глубина человека, в которой таится вот это чудо личного начала, говорит нам, что ни религиозная, ни культурная, ни какая другая традиция удовлетворит ту жажду, о которой речь идет в 4 главе, не может. И, по сути дела, речь идет о том, что всякий пьющий из этих колодцев, из колодцев традиций, будет снова и снова к ним возвращаться, и это хорошо. Но тот, чью жажду удовлетворит Христос, будет не просто пить из других колодцев, он будет рыть колодцы для других, потому что он сам себе обретет источник личной жизни. И вот что делает Христос? Он открывает этот колодец внутри человека. Он действительно показывает, где источник удовлетворения этой жажды подлинной, жажды духа, жажды смысла, жажды, которая на поверхности едва ли ощутится и поймется до конца. То есть, иначе говоря, нам предлагается не просто какой-то сосуд для переноса воды. А женщина, конечно, в своем простодушии обрадовалась, но еще бы, ходить к этому колодцу с этим тяжелым кувшином уже не придется. Нам предлагается колодец внутри себя. И вот тут-то женщина поняла. Она поняла, что речь идет не о воде в физическом смысле этого слова. Речь идет не о жажде тела. И даже не о потребности души. Речь идет о чем-то куда более глубоком и высоком, как мы уже вначале сказали. И она ему говорит: дай мне этой воды. И смотрите, еще одна ступенька, еще глубже он ее погружает. Странно, он говорит, пойди и приведи мужа. И здесь мы видим это потрясающее знание Бога. Помните, мы говорили, когда читали вторую главу, в самом конце ему, что ему не надо ему ничего объяснять. Он все знает о каждом человеке. Он – это знание человека, которое не осуждает, а которое просвещает всякого пришедшего в этот мир. И слышит в ответ простые такие слова: «Да нет у меня мужа». И вот здесь очень важно вслушаться, вчитаться в ответ Христа, который не совсем, ну, скажем так, не до конца точно передает синодальный текст. Потому что в русском языке фраза звучит так: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». Тут на самом деле стоит греческое слово «калос», которое означает «хорошо». То есть хорошо, что ты сказала, что у тебя нет мужа. И тут же поясняет: ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне ты имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Вот если эту фразу повторить, скажем так, в том, так как я ее понимаю, ты хорошо сказала, что у тебя нет мужа, то есть удачно выразилась. Потому что у тебя было 5 мужей, а того, кто сейчас у тебя есть, настоящим мужем назвать нельзя. Это истина. Понимаете, здесь о чем речь идет? Христос, который знает все про всех, через двери вот этого искреннего простодушия, этой простой женщины, доверчивой, которая все искала, кому бы доверить свою душу и жизнь. И это же простодушие говорил ей: нет, нет. И этот не муж. Не муж в том смысле, в каком он должен быть. И здесь, понимаете, Христос идет глубже вот этого формального обвинения в аморальности, к чему сводятся иногда все эти разговоры, да? Нет. Он ведет ее к причине, к той жажде, которую никакие мужья никогда не удовлетворят. И вот после этого, когда она ему сказала, что ты пророк, ты знаешь все, ты понял меня, после этого начинается странный разговор о горе и храме. Она хочет понять, что же у них общего в религиозном смысле, ведь мы же с вами такие разные, вы поклоняетесь Богу в храме, а мы на горе. И вот ответ на этот вопрос мы с вами попробуем узнать после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
23 января 2018 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами Василий Ласточкин в прямом эфире. И мы читаем 4 главу Евангелия от Анны и говорим о поклонении Богу, о глубоких потребностях и высоких целях. И вот в разговоре о том, где же нам поклоняться Богу, на горе или в храме, вы знаете, убеждаешься в лишний раз, что времена-то не меняются особенно. Вернее, они-то меняются, люди не меняются. От наивной убежденности к том, что вездесущность Бога сводится к тому, что Он везде и во всем, даже в куске камня или в порыве ветра, до непоколебимого упрямства, утверждающего, что Бог вот только здесь, и больше Его нигде нет. И вот между этими крайностями религиозное чувство или религиозное сознание мечется, страдает, ищет святых мест или искренних чувств. Приходит время, говорит Христос, да оно уже и настало, когда Богу будут поклоняться в духе и в истине. Знаете, какой потрясающий, по сути дела, итог разговора. Разговора с женщиной, которая не могла напиться ни на горе, ни в храме. Я вот думал, когда мы говорим поклонение, я подумал вдруг об актерах, о музыкантах, о художниках. Словом, о людях искусства, настоящих, разумеется, которые, по словам Станиславского, искусство в себе ценят больше, чем себя в искусстве. Давайте так скажем. Каких поклонников они себе ищут? Давайте подумаем. Ведь не фанатов же, которые рвут их одежду на клочки, или делают прическу, как у них, или там еще что-нибудь в этом роде. Они ищут поклонников искусству в себе. Надеются отклик тому, во что они верят, найти в других сердцах. Все остальное, в общем-то, это ведь не поклонение, это заискивание перед силой, успехом, популярностью, чем хотите. Ведь храм, подлинный храм духа человеческого, стоит на вечных ценностях, а не той психологической или экономической или политической выгоде, которой служит религиозное сознание иногда. Я подумал еще, слово «поклонение» в еврейском языке очень сильно связано с понятием «поцелуя». Помните знаменитый второй псалом, который заканчивается фразой «почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». И вот, вот это греческое слово, которое означает «преклониться», «поклониться», буквально «пастниц», оно действительно означает поцеловать. В культуре Ближнего Востока поцелуй выражал почтение и уважение. Причем при встрече мужчины, которые занимали равное положение, целовали друг друга в щеки. И он и сегодня во многих странах Ближнего Востока и не только сохранился этот обычай. Но когда нижестоящий встречался с вышестоящим, он преклонял колени, касался лбом земли и посылал вышестоящему то, что сегодня принято называть воздушным поцелуем. Это был такой знак почитания, уважения и смирения. И поэтому, конечно, когда мы говорим о поклонении, мы говорим прежде всего о глубочайшем внутреннем уважении, которое мало имеет общего с раболепным страхом перед силой или заискиванием перед успехом. Это неразрывное единство Духа и истины в человеке и в Боге, потому что именно оно делает человека, собственно говоря, и похожим на Бога. Латинское «in spiritu et veritate» можно перевести как «в духе и истиной», то есть «в духе посредством истины». И ведь это ясно, потому что только в духе истины предстает перед нами непосредственно, не в ее психологическом оформлении. Потому что потом кривые зеркала слов, чувств, они очень часто искажают это в духе и истине. И вы знаете, даже злые люди преклоняются перед добром. Даже тогда, когда в них самих его нет. У Сенкевича это очень хорошо написано в его романе «Кама Гридеша». Там друг главного героя, знатный патриций, рассуждает об императоре Нероне. Смотрите, что он говорит. У меня не раз появлялась мысль, почему злодейство даже таких могущественных особ, как император и как он, уверенных в своей безнаказанности, всегда тщится соблюсти видимость справедливости и добродетели. К чему эти усилия? Убить брата, мать и жену – это, по-моему, деяние достойное азиатского царька, а не римского императора. Но случись такое со мной, я бы не писал Сенату оправдательных писем. А Нерон пишет. Нерон заботится о приличиях, потому что Нерон трус. Но вот Тиберий же не был трусом и тоже старался оправдаться в каждом своем поступке. Почему это происходит? Что за удивительная, вынужденная дань, приносимая злом добродетели? И знаешь, что я думаю? Происходит такое, по-моему, от того, что поступки эти безобразны, а добродетель прекрасна. Вы понимаете этот случай, вот когда, если говорить о Нероне, да вспомним с вами многих тиранов, это люди, которые до какой-то степени способны были преклониться в духе, но никогда не в истине. Диккенс описал это по-другому немножко. У людей завистливых, даже когда они смотрят на небо, перед глазами всегда лишь почести, воздаваемые им их ближним. А стяжателям у большинства людей суетных и алчных великая вселенная кажется усеянными, сверкающими, новенькими, золотыми. Только что с монетного двора. Так призраки наших вожделений становятся между нами и тем, что есть в нас лучшего, и затмевают его сияние. И знаете, вот можно, наверное, можно бесконечно долго рассуждать о том, какие формы, методы, пути, способы поклонения Богу лучше. Стоять на коленях, воздевать руки, рукоплескать. И всех этих примеров в Ветхом Завете достаточно. Я вот о чем подумал. Я вот смотрю сейчас на свою внучку часто. Знаете, вот странно, ведь никто же ее этому не учил. А она что-то делает, у нее что-то получилось, по ее мнению. Или по мнению окружающих, она это видит, как мы одобряем то, что она делает. И она хлопает в ладоши. Почему? Вот это удивительная вещь. Вот это недоступная потребность, желание, как хотите назовите, поклонение чему-то светлому, в том числе и в самом себе. И вот там встреча с Богом происходит в духе и в истине. В этой совершенно иной реальности. Вот почему удивительно, Сурожцев правильно сказал, что грех – это отказ от собственной глубины. Потому что, знаете как, религиозное чувство – это такая обманчивая вещь. Можно заискивать перед Богом, трепетать перед Его всемогуществом и быть при этом определенно лживым человеком. Можно быть правдивым, порядочным, но забывать о том, что все настоящее глубже, глубже, глубже. Подлинное знание Бога обретается только в духе и в соответствии с истиной. И посмотрите, каков конец, финал, итог этого разговора. Разговора, который начался с глубочайшей потребности и привел к высочайшим целям и результатам. Она ведь весь город это к нему привела, эта простая женщина. И я вот тут прикинул в уме, ведь из 3 с небольшим лет земного служения, во время которых Христос где только не был и с кем только не общался, 2 дня в этом городе – это много. Это очень много. Почему? Потому что там, где глубина с высотой совпадает, там всегда что-то потрясающее происходит. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? А между тем, ученики были достаточно, скажем так, манкированы, ну, давайте, их покоробило. И довольно серьезно, когда они вернулись с едой, за которой пошли в соседнее селение, покоробило, что Христос разговаривает с самаряткой, потому что они-то точно с ней не стали бы разговаривать. Но он их туда погружает. Посмотрите, как удивительно, потрясающе, с каким духовным тонким мастерством Христос их приводит туда же, куда он привел и женщину. Он им говорит, а я уже сыт. Они говорят, кто же тебе принес еду-то? Опять это простодушие, да, как у женщины. Тебе нечем почерпнуть. А ученики отличаются таким же простодушием. И слава Богу за это простодушие, потому что оно становится этой удивительной ступенькой. Кто ж тебе принес есть? Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. И вот из этих глубоких причин к этим высоким насыщающим целям ведет нас Господь. Вы знаете, вот смотришь иногда футбольные фанаты, там поклонники эстрадных звезд. Люди восхищаются всем, чем угодно. Даже интимными подробностями какими-то. Но редко тем, кто они есть и во что они верят. И Господь как будто упреждает возможные отклонения всех своих почитателей, говоря, что его может насытить только одно – творить волю Отца. В латинском тексте это вообще фраза звучит как музыка. Творить волю. Meus cibus est ut faciam voluntatem. Знаете, так вот хочется, срывается у меня с языка мысль о том, что в русском языке воля и свобода – это синонимы. Свобода должна быть волевой, а воля – свободной. Но без связи с истиной – какой глупой и беспощадной может быть свобода. Без связи со свободой, какой жестокой может быть правда. И вот это слово «творить» здесь меня всегда вдохновляет. Это греческое слово «поиео», которое говорит, потом позже от него произошло понятие поэзии как особого творчества. И вспоминаешь апостола Павла, который пишет к Ефесянам, что Бог нас по благодати своей спас, чтобы мы творили добрые дела. И, по сути, Христос говорит ученикам очень глубокую и простую, сообщает им истину. Суть того, что меня насыщает, удовлетворяет, дает силы, чтоб, в том, чтобы творить волю пославшего меня и совершать его дело. И вот понимаете, это опять вот вопрос о том, что смысл жизни всегда должен опережать бытие. Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. И голова нам нужна не для того, чтобы носить шляпу. Шляпа нам нужна для того, чтобы покрыть голову. И закончить эту передачу я вот чем хочу. Вспомните удивительный роман Достоевского «Преступление и наказание». Когда Раскольников спрашивает Соню Мармеладову, а Бог что за это делает? Молчите, не спрашивайте, вы не стоите, говорит ему Соня. Все делает, прошептала она. И вот это все в устах Сони, мне кажется, отражает в какой-то степени слова Христа о Духе и истине. Знаменитый священник Александр Шмеман сказал такие потрясающие слова. Все нужно для того, чтобы ничего не было нужно. И вот Христос обращает взоры своих учеников вдаль, туда, в Галилею, в Самарию. Жатва-то созрела. Труд впереди, а работников, ох, как мало. И мы трудимся, и творим, и входим в радость, когда наша глубокая потребность, вертикальная потребность совпадает с нашей высокой целью. И жители самарийского города поверили сначала женщине. Ее простодушие и искренность убедили их пойти и посмотреть самим. 2 дня, какие это были чудесные дни для этих людей. И Христос делает все для нас, все о нас зная, чтобы мы могли поклоняться Ему в духе и в истине. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания.